Неделя в России. Александр Валиев.
Глава российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков подал на этой неделе заявление в Следственный комитет с просьбой проверить информацию, поступающую из Чечни, о новых случаях похищений, задержаний и пыток людей, подозреваемых в гомосексуальной ориентации. На этой же неделе в сети появились два видеообращения жителя Чеченской республики Али Басханова к Игорю Кочеткову, которые он воспринял как угрозы в свой адрес. Оба видеообращения появились на сервисе YouTube. Сначала администрация сайта удалила первое, взамен появилось второе видео, но и оно вскоре было удалено. Тем не менее, у Игоря Кочеткова сохранились оба ролика. Он предоставил их в распоряжение правоохранительных органов. Игорь, вы раньше до видеообращения знали этого человека?
Да нет, конечно. Я думаю, что вообще он мне должен, потому что я его сделал знаменитым на весь мир, понимаете? Никто его не знал. Я его увидел первый раз вот в этом первом видеообращении. Ну, как мне, так скажем, рассказывали, там какой-то чеченский общественный деятель, который то ли нашел Ноев ковчег, то ли ищет Ноев ковчег, я вот не совсем понял. Я, честно говоря, не пытался даже что-то узнавать о нем, как-то информацию собирать. Зачем? То есть у меня, во-первых, много дел других. Я не думаю, что здесь имеет какое-то принципиальное значение, кто он, и, потому что имеет значение сам факт угроз. Да, это достаточно типичные угрозы, которые получают многие правозащитники и общественные деятели, которые так или иначе занимаются темой Чечни или пытаются критиковать чеченские власти за то, что они делают. И они получают похожие угрозы, то есть, по-моему, от разных людей.
Как вы думаете, он может иметь какое-то отношение к тем случаям похищений и пыток, к которым ваша организация пытается привлечь внимание?
Я не могу утверждать, что он имеет какое-то отношение к преследованию ЛГБТ-людей в Чечне. Вряд ли по открытым источникам можно такую информацию найти или проверить.
В видеообращении Али Басханова, помимо оскорблений, есть слова, которые можно трактовать как угрозы. В частности, фраза «Не выходи с этой электрички, если выйдешь, это окажется для тебя последней остановкой». Насколько серьезно вы восприняли это предупреждение?
Я действительно воспринимаю в том числе и эту фразу как прямую угрозу. Названы очень конкретные детали, например, о том, как я передвигаюсь по городу. Да, я пользуюсь электричкой. Поэтому у меня есть основания предполагать, что эти угрозы могут быть реальными. Первая реакция, которая, так сказать, у меня была, это реакция удивления, да, потому что почему так поздно? То есть я прекрасно понимаю, чем я занимаюсь, так скажем, какой темой, и я 2 года уже ей занимаюсь. Так очень плотно, да, и я 2 года делаю публичные заявления о преследованиях людей в Чечне, о пытках, о убийствах. Мы обращаемся, и так сказать, я в том числе в международные организации, то есть и я все это делаю открыто. И за эти 2 года вот такая публичная угроза, вот там через YouTube, как-то через обращение, она вот поступает впервые. Косвенные угрозы были и раньше, но вот прямая только сейчас. То есть вот почему 2 года этого не было.
Вы обратились в правоохранительные органы по поводу этого видео?
Да. Вчера я отправил одно заявление в Следственный комитет, чтобы они проверили эти обращения на наличие признаков преступления, предусмотренных статьями 280 и 282 Уголовного кодекса, то есть разжигание ненависти в большой социальной группе людей. А вторую жалобу я подал в Следственное управление Министерства внутренних дел по 119 статье «Угроза жизни и здоровью».
На этой неделе стало известно о том, что вы подали заявление в Следственный комитет по поводу начавшейся в Чечне второй волны преследований людей, подозреваемых в гомосексуальности. Что вы изложили в нем?
Ну, во-первых, мы в заявлении повторили все то, что говорилось раньше публично, что по нашим данным, по данным тех сообщений, которые мы получаем, задержаны десятки людей, которых подозревают в гомосексуальности, их пытают, их незаконно удерживают, им угрожают возбуждением уголовных дел, естественно, фальсифицированных, заставляют подписывать пустые бланки. Мы назвали имя одного человека, который был задержан, при этом мы указали, что другие бывшие задержаны, да, которые к нам обращаются, они не хотят называть свои персональные данные, потому что они опасаются за свою жизнь и безопасность, и за жизнь и безопасность своих близких. И мы назвали имя одного из убитых. Имя второго, так сказать, нам неизвестно пока. Мы знаем имя одного, и мы его назвали в заявлении.
Насколько я знаю, в вашем обращении фигурирует некий Бикхан Юсупов. Кто это?
Что касается Юсупова, он приехал накануне Нового года в Чечню из Франции. Мы знаем об этом от его друзей, которые к нам обратились с просьбой о помощи, когда узнали, что он задержан. Он несколько лет, так сказать, жил во Франции и имеет там политическое убежище.
В каком качестве?
Я не могу здесь подробности излагать. Я, честно говоря, детали этого кейса не знаю. Я хочу подчеркнуть, что когда людей задерживают именно в подозрении в гомосексуальности, да, это далеко не всегда означает, что они действительно там геи, лесбиянки и так далее.
Но все же, почему его друзья обратились именно в российскую ЛГБТ-сеть?
Вот сейчас его задержали именно по подозрению в гомосексуальности. Нам известно это от людей, которые к нам обратились.
О каком количестве задержанных и похищенных в Чечне идет речь на этот раз?
Мы можем назвать цифры по тем обращениям, которые есть у нас. Это абсолютно нерепрезентативно, да, потому что мы не знаем, сколько людей реально задержано. Речь идет о десятках людей. Там обратилось вот за весь 2019 год, ну, за январь, 23 человека. Это наши информанты, да, люди, которые рассказывали о том, что в Чечне это происходит. Среди них были и задержаны. Мы знаем, что только в одном заводском РОВД Грозного было задержано именно по подозрению в гомосексуальности минимум 14 человек. Это только одно РОВД в Грозном. Мы знаем, что людей задерживали в Аргуне. Есть люди в других РОВД в Грозном. Непосредственно из людей, которые были задержаны, которые были освобождены, к нам обратилось трое. К нам обратилось 8 человек, которые утверждают, что пропали их друзья, их знакомые, которые обладают контактами вот этих 8 человек. То есть эти 8 человек опасаются, что их тоже могут выдать, их могут задержать.
Я правильно понимаю, они не готовы пока обращаться в правоохранительные органы?
Да, пока они не готовы этого делать. Но то же самое было в 2017 году, потому что, еще раз напоминаю контекст. У задержанных отбирают документы, угрожая, что если они попробуют покинуть Чечню, если они будут предпринимать какие-то действия, против них будут возбуждены уголовные дела по каким-то статьям. Да по любым. В общем, уголовный кодекс большой.
А что насчет реакции силовиков на информацию о первой волне преследований ЛГБТ в Чеченской Республике?
Было несколько проверок. Первая проверка – это по публикации в «Новой газете». Дело 27, в этом деле, точнее, 27 есть и убитые, в том числе геи, которых считали геями, когда их задерживали. Вторая проверка – это проверка по делу Максима Лапунова, который был задержан, которого пытали и отпустили, но отпустили только потому, что он сам не чеченец. Его родственники начали его искать. Он подал заявление, проверка проведена, возбуждение уголовного дела отказано, так же, как отказано возбуждение дела по первой проверке по 27. Сейчас уже и дело 27, и по делу Максима Лапунова отправляется в Европейский суд по правам человека. Мы в обоих этих делах участвуем. Кроме того, мы подавали заявление в связи с исчезновением Зелимхана Бакаева.
Это молодой певец-чеченец, который исчез.
Да, совершенно верно, который у нас в начале лета пропал 2017 года. В конце 2018 года мы получили из Следственного комитета очередную бумагу о том, что дело передано в Следственное управление по Чеченской Республике. И вот так по всем делам. Это абсурд, потому что, собственно, те преступления, о которых мы заявляем, совершаются предположительно, да, сотрудниками чеченской полиции. И вот эта же чеченская полиция фактически занимается проверкой заявлений по собственным преступлениям. И именно на это обстоятельство обратил внимание, в частности, докладчик ОБСЕ в рамках Московского механизма человеческого измерения. В конце декабря был обнародован доклад как раз о нарушении прав человека в Чечне. И в этом докладе обращается особое внимание на то, что такой порядок расследования уголовных дел недопустим. Эти дела должны расследовать не в Чечне, а в Москве.
С вашим новым заявлением будет то же самое?
У меня нет объективных оснований предполагать, что будет как-то иначе. Но у меня всегда есть надежда на то, что, может быть, что-то изменится.
Как вы думаете, почему вторая волна возникла именно сейчас? Что ее спровоцировало?
Такая волна могла возникнуть в совершенно любой момент, потому что приказ Рамзана Кадырова или его публичные указания очищать чеченскую кровь от извращенцев, вот от этих людей, как он сказал, никто не отменял. И единичные задержания происходили все это время. То есть мы получали такую информацию о единичных задержаниях. Но в какой-то момент к ним в руки попали люди или человек, у которого с собой, к несчастью, оказался мобильный телефон с большим количеством контактов. И они начали задержание по этим контактам. Естественно, у задержанных выбивали новые контакты. И получилась волна.
Вы уверены, что все было именно так, или это только предположение?
Это предположение, конечно. Я знаю о том, что действительно был задержан человек с таким большим количеством контактов, то, о чем говорят нам наши источники. Это очень похоже на то, что было вот в 17-м году, в феврале 17-го года. Там тоже с этого началось. По обвинению в употреблении наркотиков задержали человека, отобрали у него мобильный телефон, там было много контактов, были материалы, которые указывали на его сексуальную ориентацию, и вот с этого началась эта первая волна. Здесь тоже похожая ситуация, поэтому я предполагаю, что здесь вот та же самая история.
Насколько я понимаю, некоторые из задержанных жаловались на вымогательство. По-вашему, люди, участвовавшие в похищениях, чем руководствуются прежде всего? Указанием сверху или личной корыстью?
Понимаете, одно другое совершенно не исключает. Но на выполнение политической задачи, которая им поставлена, вполне можно и заработать. Почему нет? То есть мы действительно сталкивались и в 2017 году с ситуациями, когда, да, задерживали людей в рамках этой кампании, но при этом умудрялись еще у них вымогать деньги, освобождали людей за деньги. Такое тоже было.
Игорь, на ваш взгляд, почему в этой ситуации мы не видим внятной позиции Кремля? Федеральная власть не способна остановить антигейскую кампанию в Чечне? Или ей безразлична эта ситуация, поскольку реакция мирового сообщества на нее весьма вялая? Или, может быть, в Москве по каким-то причинам даже дали добро на преследование ЛГБТ?
За последние 10 лет хотя бы, если их брать, то не расследовано ни одно дело по преступлениям сотрудников полиции в Чечне. То есть здесь дела в отношении ЛГБТ – это не исключение. Поэтому я бы сказал, что, конечно, здесь имеет место бессилие Кремля как-то повлиять на то, что происходит в Чечне. Бессилие либо нежелание. Я не знаю, чего здесь больше. Да? Наверное, здесь нужно обладать большим числом фактов, которым мы сейчас обладать не можем.
Что, по-вашему, может предпринять мировое сообщество, чтобы как-то изменить позицию федеральной власти в данной ситуации?
Во-первых, я бы не согласился все-таки с вами, что усилия международного сообщества такие уж вялые и что они ни на что не влияют. Это не совсем так. Я вам напомню хотя бы 2017 год, когда изумленные телезрители Первого канала программы «Время» вдруг увидели репортаж из кабинета Путина, где Кадыров рассказывал Путину о том, что в Чечне нет геев. Учитывая, что до этого центральное телевидение ничего о происходящем не рассказывало, ну, здесь было непонятно, что это вдруг Путин и Кадыров беседуют о геях. То есть, и это произошло после вот как раз после реакции международного сообщества. Потом также по центральным телеканалам показывали, как Путин беседует с Москальковой на ту же тему.
Но согласитесь, по существу ничего не изменилось. Преследования, по вашим же словам, не прекращены, в расследовании отказано, то есть реакция президента носила скорее атрибутивный характер.
Не совсем. Благодаря этим реакциям, как мы полагаем, спасены сотни жизней. Массовые задержания после этого прекратились. Вот тогда. И действительно мы смогли вывозить людей. Их стали отпускать, они стали обращаться к нам, мы начали их вывозить. Конечно, возможности вот тех международных правовых механизмов, которые признаются в частности России, они очень ограничены. Да, и эти механизмы зачастую носят символический характер, это правда. Но если их, так сказать, грамотно использовать, то можно хотя бы добиться начала международного расследования. Есть третий момент. Независимо от того, привлечены ли виновные к ответственности или нет, жертвам этих преступлений нужно помогать уже прямо сейчас. И то, что те же европейские страны, там Канада, готовы, например, принимать беженцев, людей, пострадавших в этой ситуации, это тоже очень важно.
В прошлом году в связи с сообщениями о преследовании ЛГБТ в Чечне ОБСЕ запустила в отношении России московский механизм. Но Россия не пустила на свою территорию эксперта, который должен был провести расследование.
Давайте сначала о том, что такое московский механизм. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе есть механизмы человеческого измерения. Да, то есть это такой двуединый венский и московский механизм. В 1991 году на встрече ОБСЕ в Москве была достигнута договоренность о том, что в случае серьезных нарушений прав человека в одной из стран ОБСЕ, другие страны, не менее 10, могут по своей инициативе инициировать, точнее, вот такое расследование. Теоретически, согласно вот тем московским договоренностям, государство, в котором предположительно происходит нарушение прав человека, само может инициировать такой механизм, пригласить к себе эксперта. И государства обязались все-таки сотрудничать с экспертом, если такое, так сказать, такой механизм возбуждается. Россия в данном случае повела себя, так скажем, очень странно и очень опрометчиво, на мой взгляд, потому что у российских властей были все возможности для того, чтобы вот в этом расследовании ОБСЕ участвовать. Да? Во-первых, еще летом был возбужден так называемый Венский механизм, когда 15 государств потребовали у России объяснений, как расследуются те преступления, о которых говорят правозащитники в Чечне. Россия тогда проигнорировала это обращение. И вот поскольку это обращение было проигнорировано, вот тогда уже осенью был запущен московский механизм. Согласно правилам московского механизма, страны, которые его инициировали, 16 государств, выдвигают своего эксперта. Но Россия имела возможность выдвинуть своего эксперта из того списка экспертов, которые есть в ОБСЕ. Они от этой возможности отказались. Они, я имею в виду российских дипломатов, вели себя очень странно, скажем так. Да? То есть, когда с ними пытались общаться представители 16 государств, инициировавших московский механизм, Россия потребовала от этих государств доказательств преступлений, которые происходят на территории Чечни. Это очень странно, потому что суть московского механизма заключается в том, что у страны, которая обвиняется в нарушении прав человека, требует доказательств. Она должна предъявлять подтверждение того, что права человека не нарушаются. То есть Россия повела себя абсолютно неадекватно в этой ситуации, к сожалению.
И эксперт на территорию России не попал.
Да, это верно. То есть они отказались пускать Бенедека в Россию, но это не сильно, честно говоря, ему помешало в его работе.
А каково было формальное основание не пускать его?
Я не читал этой формулировки, то есть я не видел этого документа, да, так скажем, пока, в котором Бенедеку было отказано в посещении России. Наверное, с этим можно обратиться в ОБСЕ. Вот в частности, Бюро по демократии и правам человека, которое обеспечивало работу докладчика, и запросить у них, так скажем, эту мотивировку, или в МИДе.
И мы снова возвращаемся к позиции федеральной власти. Если даже предположить, что на территории Чечни ее фактические возможности ограничены, то уж во всяком случае можно было не препятствовать европейскому эксперту. Так что же это, неспособность или нежелание, по-вашему?
Когда федеральная власть отказалась расследовать претерпевшие обвинения, как подозрения, которые были выдвинуты правозащитниками в отношении чеченских властей, в отношении чеченской полиции, речь идет, между прочим, о преступлении против человечности. И вот когда федеральные власти отказались фактически проводить уголовное расследование, хотя у них технически могли это сделать, они стали соучастниками этого преступления. Они покрывают это преступление. И поэтому неудивительно, что они не пускают людей, которые хотят проводить независимое расследование. Тогда станет очевидна их роль. И поэтому они сейчас в одной лодке с теми, кто пытает и убивает людей в Чечне.
В прошлом году вы пытались задействовать еще один международный механизм. Сделали доклад о чеченских событиях в Комитете ООН по противодействию пыткам. Эффекта, судя по всему, не последовало?
Как вы понимаете, нет. Здесь надо пояснить, что это комитет, который создан для контроля за соблюдением конвенции о запрещении пыток, ООНовской конвенции. И что делает этот комитет? Они рассматривают отчеты стран, рассматривают альтернативные доклады неправительственных организаций и вносят рекомендации государству. То есть это все, что они могут сделать. А уж выполнит государство эти рекомендации или нет, это уже от них не зависит.
Ну, то есть это еще один международный механизм, который предусмотрен, но фактически не очень-то работает.
Я разделяю, так скажем, это мнение. Это действительно, так скажем, слабый механизм. Он так же, как, например, универсальный периодический обзор, который в России также проходит. То есть это повод обратить внимание на, так скажем, ситуацию в России, но не гарантия того, что эта ситуация изменится, к сожалению. Гарантий вообще нет, они только внутри России. Но есть и другие механизмы, которые мы еще не использовали, по большому счету. Для нас очень важно, чтобы были установлены и зафиксированы, окончательно зафиксированы факты То есть если, например, наши жертвы, наши свидетели боятся обращаться в российские следственные органы, то есть еще там, механизмы в ООН, которые позволяют фиксировать факты, и, в том числе общаться с жертвами и свидетелями, и мы будем эти механизмы использовать. Я не буду сейчас, не готов говорить о подробностях, да, то есть, скажем, мы будем об этом сообщать по мере нашего продвижения, что называется, фактического. Но, тем не менее, мы будем продолжать эту работу, в том числе и через ООН.
Власти Чечни последовательно опровергают информацию о задержаниях и пытках в регионе людей, подозреваемых в гомосексуальности. В четверг вечером «Новой газете» стало известно о том, что в Грозном полицейские пытались задержать нижегородского адвоката Александра Караваева, который представляет интересы задержанного, по информации правозащитников, жителя Чечни Бекхана Юсупова. В данный момент Караваев готовит заявление в республиканские федеральные следственные комитеты, прокуратуру и ФСБ, а также обращение к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой помочь установить судьбу жителя Чечни Бекхана Юсупова, который имеет статус политического беженца во Франции. Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.